Что до военного дела, то тут уже каждому ясно, сколь многое зависит в нём от удачи. Если мы обратимся хотя бы к нашим собственным расчётам и соображениям, то и здесь придётся признать, что дело не обходится без участия судьбы и удачи. Ибо мудрость человеческая в этих вещах мало чего стоит. Чем острее и проницательнее наш ум, тем отчетливее ощущает он свое бессилие и тем меньше доверяет себе. Я держусь того же мнения, что и Сулла, и когда всматриваюсь более пристально в наиболее прославляемые военные деяния, то вижу, что те, кто руководит ими, прибегают, на мой взгляд, к рассуждениям и составлению планов, так сказать, для очистки совести. Самое главное и основное в своём предприятии предоставляя случаю и полагаясь на его помощь, отваживаются на действия, неоправданные здравым смыслом. Их рассуждения перебиваются порою приливами внезапного душевного подъёма или дикой ярости, толкающими их на самые необоснованные, по-видимому, решения и придающие им смелость, выходящую за пределы благоразумия. Это-то и побуждало многих великих полководцев древности ссылаться на снизошедшее на них вдохновение или указание свыше в виде пророчеств или знамений, чтобы внушить войскам доверие к их безрассудным решениям. Вот почему, пребывая в неуверенности и тревоге, порождаемых в нас нашей неспособностью видеть и избирать наиболее правильные решения, поскольку всякое дело сопряжено с трудностями из-за всевозможных случайностей и обстоятельств, на мой взгляд, самое надежное, даже если прочие соображения и не склоняют нас к этому, поступать, возможно, более честно и справедливо. И когда нас одолевают сомнения, какой путь самый короткий, предпочитать всегда самый прямой. Так вот и в обоих приведенных мною выше примерах. Те, на чью жизнь готовилось покушение, проявили бы больше душевной красоты и благородства, простив покушавшихся, чем поступив по-иному. И если бы первый из них все же кончил плохо, то тут его добрые намерения ни при чем. Ведь нам совершенно неизвестно, избежал ли бы он, если бы поступил по-другому. Но мы, наверное, знаем, что тогда он не приобрел бы той славы, которую ему доставило столь удивительное милосердие. В исторических сочинениях мы встречаем великое множество властителей, дрожавших за свою жизнь. Причем большая часть их предпочитала отвечать на заговоры и покушения местью и казнями. Но я вижу из их числа лишь очень немногих, кому это средство пошло на пользу. Пример – целый ряд римских императоров. Тот, кому грозит опасность подобного рода, не должен возлагать чрезмерных надежд на свою силу или бдительность. В самом деле, что может быть труднее, чем уберечься от врага, надевшего на себя личину нашего самого преданного друга, или проникнуть в сокровенные мысли и побуждения тех, кто находится постоянно около нас? Тут не помогут отряды иноземных наемников, не поможет тесно обступившая стража. Тот, кто с презрением относится к собственной жизни, всегда сумеет лишить жизни другого. К тому же вечная подозрительность, заставляющая государя сомневаться во всех, не может не быть для него крайне мучительной. И все же Дион, предупрежденный о том, что Калип изыскивает способ убить его, не мог заставить себя удостовериться в этом и заявил, что он скорее готов умереть, чем влачить столь жалкую жизнь, остерегаясь не только врагов, но и друзей. Подобное же чувство, еще ярче, и притом не на словах, а на деле, проявил Александр, когда извещенный письмом Пармениона о том, что Филипп, его самый любимый врач, подкуплен Дарием, чтобы отравить его, передал это письмо в руки Филиппу и одновременно выпил приготовленное им питье. Не показал ли он этим, что если друзья хотят убить его, Он ничего не имеет против того, чтобы они это сделали. Никто не совершил столь отважных деяний, как Александр. Но я не знаю в его жизни другого случая, когда он проявил бы столько же твёрдости и столько же нравственной красоты, примечательной во всех отношениях. Те, кто советует своим государям быть недоверчивыми и подозрительными, потому что это якобы требует соображения безопасности, советуют им идти навстречу своему позору и гибели. Всякое благородное дело сопряжено с риском. Я знаю одного государя, наделённого от природы весьма деятельной и мужественной душой, которому каждодневно наносят вред, советуя ему замкнуться в тесном кругу своих приближённых, не помышлять ни о каком примирении со своими былыми друзьями, держаться в стороне. И, Боже упаси, доверяться более сильному, какие бы обещания ему ни давали и какие бы выгоды ни сулили. Я знаю также другого государя, которому неожиданно удалось достигнуть крупных успехов, потому что он последовал советам противоположного рода. Доблесть, которую так жаждут прославиться, может проявиться при случае столь же блистательно, независимо от того, надето ли на нас домашнее платье или боевые доспехи, находитесь ли вы у себя дома или в военном лагере, опущена ли ваша рука или занесена для удара. Мелочное и настороженное благоразумие — смертельный враг великих деяний. Сципион, желая добиться дружбы Сифакса, не поколебался покинуть свои войска в Испании, которая была еще очень неспокойна после недавнего завоевания, и переправиться в Африку на двух небольших кораблях, чтобы на враждебной земле доверить свою жизнь никому неведомому варварскому царьку, без каких-либо обязательств с его стороны, без заложников, полагаясь лишь на величие своего сердца, на свою удачу, на то, что сулили его высокие надежды. Доверие, по большей части, вызывает ответную честность. Человек, жизнь которого исполнена честолюбивых стремлений и славных деяний, должен держать подозрительность в крепкой узде и ни в чем не давать ей поблажки. Боязливость и недоверие вызывают и навлекают опасность. Самый недоверчивый из наших монархов успешно уладил свои дела, главным образом благодаря тому, что по доброй воле доверил свою жизнь и свободу своим давним врагам, сделав при этом вид, что вполне на них полагается, чтобы и они ответили ему тем же. Цезарь противопоставил своим взбунтовавшимся и взявшимся за оружие легионерам лишь властность своего лица и гордость речей. Он настолько был проникнут верой в себя и свою судьбу, что не побоялся доверить ее мятежному и своевольному войску. Он взошел на дерновый вал без страха на лице и заставил бояться, не боясь ничего. Несомненно, однако, что эта уверенность может быть проявлена во всей непосредственности и полноте только теми, кого не страшат ни смерть, ни то худшее, что может за ней воспоследовать. Если же в каком-либо важном случае мы дадим почувствовать, что наша уверенность напускная, а на самом деле нами владеют страх, сомнение и тревога, то наши усилия пропали даром. Прекрасный способ завоевать сердца и расположение других — это предстать пред ними, отдавшись в их руки и доверившись им. Но, разумеется, только при том условии, что это делается по собственной воле, а не по необходимости, что вы доверяете им и искренне, и до конца. И уж, конечно, не дадите заметить на своем лице и тени тревоги. В детстве мне пришлось видеть одного дворянина, управлявшего большим городом, в состоянии полной растерянности перед восставшим, разъяренным народом. Желая потушить восстание в самом зародыше, он решил покинуть вполне безопасное место, где находился, и выйти к мятежной толпе. что плохо кончилось для него. Он был безжалостно убит. Я считаю, однако, что ошибка его заключалась не столько в том, что он вышел к толпе, в чем обыкновенно и упрекают его, сколько в том, что он предстал перед нею с покорным и заискивающим лицом, что он хотел усыпить ее гнев, скорее идя у нее на поводу, чем подчиняя ее себе, скорее как упрашивающий, чем как призывающий к порядку. Я думаю также, что умеренная суровость и исполненная твердости военная властность, более подобавшая его званию и значительности занимаемой должности, позволили бы ему с большим успехом, и уж во всяком случае с большей честью и большим достоинством, выйти из трудного положения. Менее всего можно надеяться, чтобы толпа, это разъяренное чудовище, обнаружила человечность и кротость. Ей можно внушить скорее страх и благоговение. Я упрекнул бы погибшего дворянина и в том, что, приняв решение, на мой взгляд, скорее смелое, чем безрассудное, броситься слабым и беззащитным в это бушующее море обезумевших людей. Он, вместо того, чтобы испить чашу до дна и выдержать, чего бы это ни стоило, взятую на себя роль, столкнувшись лицом к лицу с опасностью, струсил. И если вначале весь его облик говорил об угодливости и льстивости, то в дальнейшем их сменило выражение ужаса, а в голосе и глазах можно было прочесть испуг и мольбу о пощаде. Пытаясь спрятаться и забиться в щель, он еще более разжег ярость толпы и натравил ее на себя. Однажды обсуждался вопрос об устройстве общего смотра различных отрядов. А это, как известно, самый удобный случай для сведения личных счетов. Тут это можно проделать с большей безопасностью, чем где бы то ни было. Явные и несомненные признаки предвещали, что, может быть, не поздоровится некоторым из военачальников, прямой и непременной обязанностью которых было присутствовать при прохождении войск. Тут можно было услышать множество самых разнообразных советов, как это бывает всегда в любом трудном деле, имеющем большое значение и чреватым последствия. Я предложил не подавать вида, что на этот счет существуют какие-либо опасения. Пусть эти военачальники находятся в самой гуще солдатских рядов, с поднятой головой и открытым лицом. Я советовал также ни в чем не отступать от принятого порядка и не ограничивать залпов, к чему, однако, склонялось мнение большинства. Но, напротив, убедить офицеров, чтобы они приказали солдатам палить в честь присутствующих, не жалея пороха, бойко и дружно. Это вызвало признательность находившихся на подозрении войсковых частей и обеспечило на будущее столь же благотворное для обеих сторон доверие. Я нахожу, что способ действий, избранных Юлием Цезарем, является наилучшим из всех возможных. Сначала он пытался добиться ласковым обхождением и милосердием, чтобы его полюбили даже враги. Когда он узнал о заговорах, то ограничивался простым заявлением, что предупрежден обо всем. Сделав это, он с благородной решимостью дожидался без всякого страха и тревоги, что принесет ему будущее, вверяя себя охране богов и отдаваясь на волю судьбы. Таково же бесспорно было его поведение и в тот день, когда заговорщики умертвили его. Один чужеземец, приехавший в Сиракузы, принялся болтать на всех перекрестках, что если бы Дионисий, тамошний тиран, хорошо ему заплатил, он научил бы его безошибочно угадывать и распознавать дурные умыслы против него, его подданных. Узнав об этом, Дионисий призвал приезжего к себе и попросил открыть ему этот способ, столь необходимый для сохранения его жизни. На это чужеземец ответил, что никакого особого умения тут нет. пусть только Дионисий велит выплатить ему один талант серебром, а потом пусть похваляется перед всеми, будто бы приезжий открыл ему великий секрет. Выдумка эта весьма понравилась Дионисию, который велел отсчитать чужеземцу 600 экю. В самом деле, невероятно было бы предположить, что он уплатил такие деньги какому-то иноземцу, не получив от него взамен чрезвычайно полезных сведений. И Дионисий воспользовался возникшими по этому поводу толками, чтобы держать своих врагов в страхе. Вот почему государь поступает весьма разумно, когда придают гласности предостережения, которые они получили относительно происков, направленных против их жизни. Они хотят заставить поверить, будто отлично обо всех осведомлены, и что нельзя предпринять против них ничего такого, о чем бы они немедленно не узнали. Герцог Афинский, сделавшись тираном Флоренции, натворил на первых порах великое множество глупостей. Но главнейшее среди них заключается в том, что заблаговременно предупрежденный о заговоре, который составился против него в народе, он велел умертвить оповестившего его об этом Матео де Морозо, одного из участников заговора, для того, чтобы сохранить в тайне это сообщение, и чтобы никто не подумал, будто хоть кто-нибудь в городе может тяготиться его столь прекрасным правлением. Помнится, я читал когда-то историю одного римлянина, человека весьма почтенного, который, спасаясь от тирании триумвирата, благодаря своей исключительной ловкости и изворотливости, сотни раз ускользал от преследователей. Случилось однажды, что отряд всадников, которому было поручено изловить его, проехал совсем рядом с кустом, за которым он притаился и не заметил его. Тем не менее, подумав о всех тяготах и страданиях, которые ему уже столько времени приходилось переносить, скрываясь от непрерывных, настойчивых и производящих повсеместно поисков, размыслив также о том, может ли доставить ему удовольствие подобная жизнь в будущем, и насколько было бы для него легче сделать один решительный шаг, нежели пребывать и впредь в таком страхе, он окликнул всадников и открыл свой тайник, добровольно отдавшись им на жестокую казнь, дабы избавить и их, и себя от дальнейших хлопот. Подставить шею под удар врага — решение, пожалуй, чересчур смелое. Однако же, мне думается, лучше принять его, чем вечно трястись в лихорадочном ожидании бедствия, против которого нет никакого лекарства. И поскольку меры предосторожности, о которых нужно постоянно заботиться, требуют бесконечных усилий, не могут считаться надежными, лучше вооружиться благородной твердостью и приготовить себя ко всему, что может случиться, находя некоторое утешение в том, что оно, быть может, все-таки не случится. Глава 25 о педантизме. В детстве моем я нередко досадовал на то, что в итальянских комедиях педанты неизменно шуты, да и между нами слово «магистр» пользуется не большим почетом и уважением. Отданные под их надзор и на их попечение, мог ли я безразлично относиться к их доброму имени? Я пытался найти объяснение этому в естественной неприязни, существующей между невеждами и людьми, не похожими на остальных и выделяющимися своим умом и знаниями, тем более что они идут совсем иною дорогой, чем все прочие люди. Но меня совершенно ставило в тупик то, что самые тонкие умы больше всего и презирают педантов. Например, добрейший наш Дюбелле, сказавший: «Но ненавистен мне ученый вид педанта». Так уж повелось издавна. Ведь еще Плутарх говорил, что слова «грек» и «ритор» были у римлян бранными и презрительными. В дальнейшем я с годами понял, что подобное отношение к педантизму в высшей степени обосновано, и что «магис магнос клерикос нон сунт магис магнос сапиентас». Но каким образом может случиться, чтобы душа, обогащенная знанием столь многих вещей, не становилась от этого более отзывчивой и живой? И каким образом ум грубый и пошлый способен вмещать в себя, нисколько при этом не совершенствуясь, рассуждения и мысли самых великих мудрецов, когда-либо живших на свете? Вот чего я не возьму в толк и сейчас. Чтобы вместить в себя столько чужих мозгов, и к тому же таких великих мощных, необходимо, как выразилась о ком-то одна девица, первая среди наших принцесс, чтобы собственный мозг потеснился и съежился, сократился в объеме. Я готов утверждать, что подобно тому, как растения чахнут от чрезмерного обилия влаги, а светильники от обилия масла, так и ум человеческий при чрезмерных занятиях и обилии знаний, загроможденный и подавленный их бесконечным разнообразием, теряет способность разобраться в этом нагромождении и под бременем непосильного груза сгибается и увядает. Но в действительности дело обстоит иначе, ибо чем больше заполняется наша душа, тем вместительнее она становится. И среди тех, кто жил в стародавние времена, можно встретить, напротив, немало людей, прославившихся на общественном поприще, например, великих полководцев или государственных деятелей, отличавшихся вместе с тем и большой ученостью. Что до философов, уклонявшихся от всякого участия в общественной жизни, то недаром их порою высмеивала без всякого стеснения современная им комедия, ибо их мнения и повадки действительно казались забавными. Угодно вам сделать их судьями, которые вынесли бы приговор по чьей-либо тяжбе или оценили действия того или иного лица? О, они с великой готовностью возьмутся за это. Прежде всего, они займутся такими вопросами. Как? Существует ли жизнь? Существует ли движение? Представляет ли собой человек нечто иное, чем бык? Что значит действовать и страдать? Что это за звери, законы и правосудие? Говорят ли они о правителях за глаза или беседуют с ними лично? Речи их равно дерзкие и непочтительны. Слышат ли они похвалы своему князю или царю? Для них он не более чем пастух, праздный, как все пастухи, занятый исключительно тем, что стрижет и доит свое стадо, только еще более грубый. Считаете ли вы кого-нибудь стоящим выше других по той причине, что ему принадлежит 2000 арпанов земли? Они начинают издеваться над этим, ибо привыкли рассматривать весь мир как свою собственность. Гордитесь ли вы своей знатностью на том основании, что можете насчитать 7 богатых предков? Они не ставят вас ни во что, ибо вы не постигли, по их мнению, общей картины природы и забыли, сколько каждый из нас насчитывает в своей родословной предшественников, богатых и бедных, царей и слуг, просвещенных людей и варваров. И будь вы даже в 50-м колене потомком Геркулеса, они и в этом случае скажут, что вы суетны, если цените этот подарок судьбы. Вот в этом и заключается причина презрения, которое к ним питает толпа, как к людям, не понимающим самых простых, общеизвестных вещей, притом заносчивым и надменным. Но это принадлежащее Платону изображение весьма далеко от того, что представляют собой наши педанты. Философы древности вызывали к себе зависть, поскольку они возвышались над общим уровнем, пренебрегали общественной деятельностью, жили отчужденно, на свой особый лад, руководствуясь несколькими возвышенными и не получившими всеобщего распространения правилами. Наших педантов, напротив, презирают за то, что они ниже общего уровня, не способны выполнять общественные обязанности и, наконец, придерживаются образа жизни и нравов еще более грубых и низменных, нежели нравы и образ жизни толпы. Я ненавижу людей, непригодных к делу и при этом пространно рассуждающих. Так вот, что до философов древности, то они, по-моему, великие в мудрости, проявляли еще больше величия в своей жизни. Таков был, судя по рассказам, великий сиракузский Геометр, который отвлекся от своих ученых разысканий, дабы применить их отчасти на практике для защиты своей родины, когда он неожиданно пустил в ход диковинные машины, действие которых превосходило все, что в состоянии вообразить человек. Но сам он глубоко презирал свои изобретения, считая, что, занявшись ими, унизил свою науку, для которой они были не более как ученические упражнения или игрушки. Таким образом, эти мудрецы, всякий раз, когда им приходилось подвергать себя испытанию действиям, взлетали на огромную высоту, и всякому делалось ясно, что их сердца и их души возвысились и обогатились столь поразительным образом благодаря познанию сути вещей. Некоторые, однако, видя, что важнейшие должности в государстве заняты людьми неспособными, отказались от служения обществу. И тот, кто спросил Кратеса, «Доколе же следует философствовать?», услышал в ответ, «Пока погонщики ослов не перестанут стоять во главе нашего войска». Гераклит отказался от царства, уступив его брату, и ответил эфесцам, порицавшим его за то, что он отдает все свое время играм с детьми перед храмом, «Разве это не лучше, чем вершить дела совместно с вами?» Иные, вознесясь мыслью над мирскими делами и судьбами, сочли не только судейские кресла, но и самые царские троны чем-то низменным и презренным. Отказался же Эмпедокл от престола, который ему предлагали жители Агригента, Фалесу, который неоднократно обличал скопидомство и жажду обогащения, бросили в упрек в том, что он, как лисица в басне, чернит то, до чего не может добраться. И вот однажды ему захотелось забавы ради произвести опыт. Унизив свою мудрость до служения прибыли и наживе, он начал торговлю, которая в течение года доставила ему такие богатства, какие с превеликим трудом удавалось скопить за всю жизнь людям, наиболее опытным в делах подобного рода. Аристотель рассказывает, что некоторые называли Фалеса, Анаксагора и прочих подобных им мудрецами, но людьми отнюдь неразумными, по той причине, что они проявили недостаточную заботу в отношении более полезных вещей. Но не говоря о том, что я не очень-то улавливаю разницу между значениями этих двух слов, сказанное ни в коей мере не могло бы послужить к оправданию наших педантов. Зная, с какой низкой и бедственной долей они мирятся, мы скорее имели бы основание применять к ним оба эти слова, сказав, что они и не мудры, и неразумны. Я не разделяю мнение тех людей, о которых говорит Аристотель. Мы были бы ближе к истине, я полагаю, если бы сказали, что все зло в их неправильном подходе к науке. Принимая во внимание способ, которым нас обучают, неудивительно, что ни ученики, ни сами учителя не становятся от этого мудрее, хотя и приобретают ученость. И в самом деле, заботы и издержки наших отцов не преследуют другой цели, как только забить нашу голову всевозможными знаниями. Что до разума и добродетели, то о них почти и не помышляют. Крикните нашей толпе о ком-нибудь из мимо идущих. Это ученейший муж. И о другом. Это человек, исполненный добродетели. И она не применит обратить свои взоры и свое уважение к первому. А следовало бы, чтобы еще кто-нибудь крикнул. О, тупые головы! Мы постоянно спрашиваем, знает ли такой-то человек греческий или латынь, пишет ли он стихами или прозой. Но стал ли он от этого лучше и умнее, что, конечно, самое главное, этим мы интересуемся меньше всего. А между тем надо стараться выяснить. Никто знает больше, а кто знает лучше. Мы трудимся лишь над тем, чтобы заполнить свою память, оставляя разум и совесть праздными. Иногда птицы, найдя зерно, уносят его в своем клюве и, не попробовав, скармливают птенцам. Так и наши педанты, натаскав из книг знаний, держат их на кончиках губ, чтобы тотчас же освободиться от них и пустить их по ветру. До чего же, однако, я сам могу служить примером той же глупости? Разве не то же делаю и я в большей части этого сочинения? Я, продвигаясь вперед, выхватывая из той или другой книги понравившиеся мне изречения, не для того, чтобы сохранить их в себе, ибо нет у меня для этого кладовых, но чтобы перенести их все в это хранилище, где, говоря по правде, они не больше принадлежат мне, чем на своих прежних местах. Наша ученость, так, по крайней мере, считаю я, состоит только в том, что мы знаем в это мгновение. Наши прошлые знания, тем более будущие, тут ни при чем. Но, что еще хуже, ученики и птенцы наших педантов не насыщаются их наукой и не усваивают ее. Она лишь переходит из рук в руки, служа только для того, чтобы ею кичились, развлекали других и делали из нее предмет занятного разговора. Она вроде счетных фишек, непригодных для иного употребления и использования, кроме как в счете или в игре. Они научились говорить перед другими, но не с самими собою. Нужно не разговаривать, а действовать. Природа, стремясь показать, что в подвластном ей мире не существует ничего дикого, порождает порой среди малопросвещенных народов такие жемчужины остроумия, которые могут поспорить с наиболее совершенными творениями искусства. Как хороша и как подходит к предмету моего рассуждения следующая гасконская поговорка. «Все дуть да дуть, но нужно же и пальцами перебирать». Речь идет об игре на свирели. Мы умеем сказать с важным видом «Так говорит Цицерон» или «Таково учение Платона о нравственности» или «Вот подлинные слова Аристотеля». Ну, а мы-то сами что мы сможем от своего имени? Каковы наши собственные суждения? Каковы наши поступки? А то ведь... Это мог бы сказать и попугай. По этому поводу мне вспоминается один римский богач, который, не останавливаясь перед затратами, приложил немало усилий, чтобы собрать у себя в доме сведущих в различных науках людей. Он постоянно держал их подле себя, чтобы в случае, если речь зайдет о том или другом предмете, один мог выступить вместо него с каким-нибудь рассуждением, другой прочесть стих из Гомера, словом, каждый по своей части. Он полагал, что эти знания являются его личной собственностью, раз они находятся в головах принадлежащих ему людей. Совершенно так же поступают и те, ученость которых заключена в их роскошных библиотеках. Я знаю одного такого человека. Когда я спрашиваю его о чем-нибудь, хотя бы хорошо ему известным, он немедленно требует книгу, чтобы отыскать в ней нужный ответ. И он никогда не решится сказать, что у него на заду завелась парша, пока не справится в своем лексиконе, что, собственно, значит зад и что значит парша. Мы берем на хранение чужие мысли и знания только и всего. Нужно, однако, сделать их собственными. Мы уподобляемся человеку, который, нуждаясь в огне, отправился за ним к соседу и, найдя у него прекрасный яркий огонь, стал греться у чужого очага, забыв о своем намерении разжечь очаг у себя дома. Что толку набить себе брюхо говядиной, если мы не перевариваем ее, если она не преобразуется в ткани нашего тела, если не прибавляет нам веса и силы? Или, быть может, мы думаем, что Лукул, ознакомившийся с военным делом только по книгам и сделавшийся, несмотря на отсутствие личного опыта, столь видным полководцем, изучал его по нашему способу? Мы опираемся на чужие руки с такой силой, что в конце концов обессиливаем. Хочу ли я побороть страх смерти? Я это делаю за счет Сенеки. Стремлюсь ли утешиться сам или утешить другого? Я черпаю из Цицерона. А между тем я мог бы обратиться за этим к себе самому, если бы меня надлежащим образом воспитали. Нет, не люблю я этого весьма относительного богатства, собранного с мира по нитке. Если можно быть учеными чужою ученостью, то мудрыми мы можем быть лишь собственной мудростью. Ненавижу мудрого, который не мудр для себя. На основании чего, Энный, нет пользы мудрецу в мудрости, если он сам себе не может помочь? Если он жаден, лгун, и купить его легче, чем евангельскую овцу? Ибо мы должны не только копить мудрость, но и извлекать из нее пользу. Дионисий издевался над теми грамматиками, которые со всей тщательностью изучают бедствия Одиссея, но не замечают своих собственных. Над музыкантами, умеющими настроить свои флейты, но не знающими, как внести гармонию в свои нравы. Над ораторами, старающимися проповедовать справедливость, но не соблюдающими ее на деле. Если учение не вызывает в нашей душе никаких изменений к лучшему, если наши суждения с его помощью не становятся более здравыми, то наш школяр, по-моему, мог бы с таким же успехом вместо занятий науками играть в мяч. В этом случае, по крайней мере, его тело сделалось бы более крепким. Но взгляните, вот он возвращается после 15 или 16 лет занятий. Найдется ли еще кто-нибудь, столь же неприспособленный к практической деятельности? От своей латыни и своего греческого он стал надменнее и самоувереннее, чем был прежде, покидая родительский кров. Вот и все его приобретение. Ему полагалось бы прийти с душою наполненной, а он приходит с разбухшею. Ей надо было бы возвеличиться, а она у него только раздулась. Наши учителя, подобно своим братьям-софистам, о которых это же самое говорит Платон, среди всех прочих людей, те, которые обещают быть всех полезнее человечеству, на деле же, среди всех прочих людей, единственные, которые не только не совершенствуют отданные им в обработку вещи, как делают, например, каменщик или плотник, а напротив, портят ее, и притом требуют, чтобы им заплатили за то, что они привели ее в еще худшее состояние. Если бы у нас было принято правило, предложенное Протагором, тем, кто у него обучался, а именно, либо они платят ему, сколько бы он ни назначил, либо под присягою заявляет во всеуслышание в храме, во сколько сами оценивают пользу от занятий с ним и в соответствии с этим вознаграждают его за труд, то мои учителя не разбогатели бы, получив плату на основании принесенной мною присяги. Мои земляки-перегорцы очень метко называют таких ученых мужей «окнижненные», вроде того, как по-французски сказали бы «ферте фетурс», то есть те, кого наука как бы оглушила, стукнув по черепу. И действительно, чаще всего они кажутся нам пришибленными, лишенными даже самого обыкновенного здравого смысла. Возьмите, крестьянина или сапожника. Вы видите, что они просто и не мудрствуя лукаво, живут помаленьку, говоря только о тех вещах, которые им в точности известны. А наши ученые мужи, стремясь возвыситься над остальными и щегольнуть своими знаниями, на самом деле крайне поверхностными, все время спотыкаются на своем жизненном пути и попадают впросак. Они умеют красно говорить, но нужно, чтобы кто-то другой применил их слова на деле. Они хорошо знают Галена, но совершенно не знают больного. Еще не разобравшись, в чем суть вашей тяжбы, они забивают вам голову целую кучей законов. Им известна теория любой вещи на свете. Надо только найти того, кто применил бы ее на практике. Мне довелось как-то наблюдать у себя дома, как один из моих друзей, встретившись с подобным педантом, принялся развлечения ради подражать их бессмысленному жаргону, нанизывая без всякой связи ученейшие слова, нагромождая их одно на другое, лишь время от времени выставляя выражения, относящиеся к предмету их диспута. Целый день заставлял он этого дуралея, вообразившего, будто он отвечает на возражения, которые ему делают, вести нескончаемый спор. А ведь это был человек высокоученый, пользовавшийся известностью и занимавший видное положение. «О, род патрициев! Вы, кому подобает жить, не оборачиваясь назад, остерегайтесь, как бы не стали потешаться над вами за вашей спиной». Кто присмотрится внимательнее к этой породе людей, надо сказать, довольно распространенный, тот найдет, подобно мне, что чаще всего они не способны понять ни самих себя, ни других. И что хотя память их забита всякой всячиной, в голове у них совершенная пустота, кроме тех случаев, когда природа сама не пожелала устроить их иначе. Таков был, например, Адриан Турнеп. Не помышляя ни о чем другом, кроме науки, в которой, по моему мнению, он должен почитаться величайшим гением за последние тысячелетия, он не имел себе ничего от педанта, за исключением разве покроя платья и кое-каких привычек, не поощряемых, может быть, при дворе. Впрочем, это мелочи, на которые незачем обращать внимание. Я ненавижу наших модников, относящихся нетерпимее к платью с изъяном, чем к такой же душе, и судящих о человеке лишь потому, насколько ловок его поклон, как он держит себя на людях и какие на нем башмаки. По существу же Турнеп обладал самой тонкой и чувствительной душой на свете. Я часто умышленно наводил его на беседу, далекую от предмета его обычных занятий. Глаз его был до такой степени зорок, ум так восприимчив, суждение так здраво, что казалось, будто он никогда не занимался ничем иным, кроме военных вопросов и государственных дел. Натуры сильные и одаренные, души которых при помощи благостного искусства вылепил из лучшей глины Титан, то есть Прометей, сохраняются во всей их своей целостности, как бы ни коверкало их воспитание. Недостаточно, однако, чтобы воспитание только не портило нас. Нужно, чтобы оно изменяло нас к лучшему. Некоторые наши парламенты, принимая на службу чиновников, проверяют лишь наличие у них нужных знаний. Но другие присоединяют к этому также испытание их ума, предлагая высказаться по поводу того или иного судебного дела. Последние, на мой взгляд, поступают гораздо правильнее, хотя необходимо и то, и другое, и надлежит, чтобы оба эти качества были в наличии. Все же, говоря по правде, знания представляются мне менее ценными, нежели ум. Последний может обойтись без помощи первых, тогда как первые не могут обойтись без ума. Ибо, как гласит греческий стих, «К чему наука, если нет разумения. Дай Бог, чтобы ко благу нашего правосудия эти судебные учреждения сделались столь же разумны и совестливы, как они богаты ученостью. Мы учимся не для жизни, а для школы, то есть учимся не тому, как надо действовать в жизни, а только рассуждать. Ведь дело не в том, чтобы, так сказать, прицепить к душе знания. Они должны укорениться в ней, не в том, чтобы окропить ее ими. Нужно, чтобы они пропитали ее насквозь. Если она от этого не изменится и не улучшит своей несовершенной природы, то, безусловно, благоразумнее махнуть на все это рукой. Знание — обоюдоострое оружие, которое только обременяет и может поранить своего хозяина, если рука, которая держит его, слаба и плохо умеет им пользоваться. Так что было бы лучше совсем не учиться. Быть может, именно по этой причине и мы сами, и теология, не требуем от женщин особых познаний. И когда Франциску, герцогу Бретонскому, сыну Иоанна V, сообщили, ввиду его предполагаемой женитьбы на Изабелле Шотландской, что она воспитана в простоте и не обучена книжной премудрости, он ответил, что ему это как раз по душе, и что женщина достаточно образована, если не путает рубашку своего мужа с его курткой. Поэтому вовсе не так уж удивительно, как об этом кричат повсюду, что науки не очень-то ценились нашими предками, и что люди, овладевающие ими, и сейчас еще редкое исключение среди ближайших королевских советников. Если бы всеобщее стремление разбогатеть, чего в наши дни можно достигнуть при помощи юриспруденции, медицины, преподавания, да еще теологии, не поддерживало бы авторитета науки, мы бы видели ее, без сомнения, в таком же пренебрежении, в каком она находилась когда-то. Как жаль, однако, что она не учит нас неправильно мыслить, неправильно действовать. После того, как появились люди-ученые, нет больше хороших людей. Тому, кто не постиг науки добра, всякая иная наука приносит лишь вред. Причина этого, которую я пытался только что выяснить, заключается, быть может, и в том, что у нас во Франции обучение наукам не преследует, как правило, никакой иной цели, кроме прямой выгоды. Я не считаю тех весьма немногих лиц, которые, будучи созданы самой природой для занятий, скорее благородных, чем прибыльных, всей душой отдаются науке. Иные из них, не успев как следует познать вкус науки, оставляют ее ради деятельности, не имеющей ничего общего с книгами. Таким образом, по-настоящему уходит в науку едва ли не одни горемыки, ищущие в ней средства к существованию. Однако в душе этих людей и от природы, и вследствие домашнего воспитания, а также под влиянием дурных примеров, наука приносит чаще всего дурные плоды. Ведь она не в состоянии озарить светом душу, которая лишена его, или заставить видеть слепого. Ее назначение не в том, чтобы даровать человеку зрение, но в том, чтобы научить его правильно пользоваться зрением, когда он движется, при условии, разумеется, что он располагает здоровыми и способными передвигаться ногами. Наука — великолепное снадобье. Но никакое снадобье не бывает столь стойким, чтобы сохраняться, не подвергаясь порче и изменениям, если плох сосуд, в котором его хранят. У иного, казалось бы, и хорошее зрение, да на беду он косит. Вот почему он видит добро, но уклоняется от него в сторону, видит науку, но не следует ее указаниям. Основное правило в государстве Платона – это поручать каждому гражданину только соответствующие его природе обязанности. Природа все может и все делает. Хромые мало пригодны к тому, что требует телесных усилий, так же, как и те, кто хромает душой, мало пригодны к тому, для чего требуется усилие духа. Душа ублюдочная и низменная не может возвыситься до философии. Встретив дурно обутого человека, мы говорим себе: неудивительно, если это сапожник. Равным образом, как указывает нам опыт, нередко бывает, что врач, менее чем всякий другой, печется о врачевании своих недугов, теолог — о самоусовершенствовании, а ученый — о подлинных знаниях. В древние времена Аристон из Хиоса был несомненно прав, высказав мысль, что философы оказывают вредные действия на своих слушателей, ибо душа человеческая в большинстве случаев не способна извлечь пользу из тех поучений, которые, если не сеют благо, то сеют зло. Из школы Аристипа выходят распутники, из школы Зенона — брюзги. Из рассказа Ксенофонта о замечательном воспитании, которое давалось детям у персов, мы узнаем, что они обучали их добродетели, как другие народы обучают детей наукам. Платон говорит, что старшие сыновья их царей воспитывались следующим образом. Новорожденного отдавали не на попечение женщин, а тех евнухов, которые по причине своих добродетелей пользовались расположением царской семьи. Они следили за тем, чтобы тело ребенка было красивым и здоровым, и на 8-м году начинали приучать его к верховой езде и охоте. Когда мальчику исполнялось 14 лет, его передавали под надзор 4 воспитателей. Самого мудрого, самого справедливого, самого умеренного и самого доблестного в стране. Первый обучал его религиозным верованиям и обрядам. Второй — никогда не лгать. Третий — властвовать над своими страстями. Четвертый — ничего не страшиться.